Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В 18 часов 5 минут, пятница, февраль, день 22. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Порошенко сказал, что Малевич украинский художник. Я бы добавил звук. Ну и тут же ему ответили, потому что есть такой Станислав Богданов, это племянник внучата и главный биограф Малевича. Он говорит, что это, конечно, бред, потому что где бы ни родился Малевич, важно, где он создавал и творил. Но вообще интересная история, конечно, с Порошенко. Комментировать ее стандартными эфирными словами не получится. Ну, как и, наверное, все, что связано с Порошенко, уже давно нельзя комментировать стандартными, приемлемыми для эфира словами. К сожалению, вот эти парадоксы, которые они нам иногда преподносят, эти товарищи, да, не парадоксальны. Почему? Потому что, ну, явно у них есть некий когнитивный дисбаланс, да, у них есть свое какое-то восприятие, вероятно. Вероятно, эти люди пытаются изо всех сил разорвать все, что было у нас общего с Украиной, и в том числе начинают там делить на русских, нерусских художников там, ну, и прочее. Это как вот Гоголь, они, наверное, скажут, что он украинский, наверное, писатель Гоголь, наверное, да. Им надо его почитать. Вот, кстати, «Вечера на хуторе близ Диканьки» полезно. Так, знаете, не все обращают внимание, особенно люди неверующие, так скажем, да, на то, как рисует Гоголь своих героев в пост. Потому что они в пост пьют, едят, сильно едят, ходят к Солохе, да. То есть они везде, как могут, так и грешат. Все это происходит у них в пост. Это по поводу казаков, как они себя вели, как на хуторе себя вели. Христа в них нет, как бы намекает слегка нам Гоголь. Но это ладно. Потом, наверное, вполне себе украинский Тарас Шевченко, его дневники на русском языке почему-то вспоминаются. Ну и про Малевича просто хотел добавить. Вот я родился в Казахстане, например. Но сказать, что я казахский радиоведущий, может, кто-нибудь, конечно, и скажет, но, наверное, это будет не совсем правильно. Ну, я родился в Казахстане. Ну, и что я теперь? И ты тоже родилась в Казахстане. И наш звукорежиссер Оксана тоже родилась в Казахстане. Вот. Ну, что ты у нас казахский звукорежиссер? Казахстанский, да? Вот я казахстанский радиоведущий, значит, казахстанский журналист. Ну, бред. Конечно, бред, откровенный бред. Или, может быть, у нас Жириновский, казахский политик. Он родился, Жириновский в Казахстане, казахский политик. Ну, бред, абсолютный бред. И это понимает каждый здравомыслящий человек. Но здравомыслие – вещь ненужная в некоторые моменты, да, а может быть и чуждая таким людям, как Порошенко. Там не о здравомыслии речь идет, там речь идет о создании своей параллельной реальности, в которой Малевич украинский художник, в которой Жириновский казахский политик, ну и так далее. Ну и пожалуйста. Есть отличное определение человека по месту рождения. Уроженец, пишет Саша. Да, конечно, Саша, можно и так говорить. Гоголь — это их любимый поисковик, пишет Сергей. Так, дороги жесть, пишет Дисконнект. Давай про казахов, пишет Джоник. Ну да, давайте. А Малевич Крым каким квадратом написал бы, пишет Жора. Маяковский в Грузии родился, пишет 35-й. Сталин грузинский тиран, Медвиж говорит. И тут осетины обидятся. Сталин осетинский тиран. Да или нет? Далее. Есть, да. Ну это смешно, правда? То есть... Ну, дальше, я не думаю, не имеет смысла это все обсуждать. Просто хочу подчеркнуть один момент, да, уточнить для всех, для себя в том числе. Мы будем этот идиотизм получать пачками, и чем дальше, тем больше. Пока, и раз и навсегда, наши народы наконец-то не объединятся. Вот мы этот идиотизм будем получать пачками. Почему? Потому что есть элиты украинские, которым, естественно, вот эта их местечковая власть на руку, они от нее отказываться не собираются. Не только, кстати, украинские элиты. Можете почитать заявление Лукашенко по поводу Белоруссии сегодняшней. Очень интересное. Ну, вот. Не, они от этого не откажутся никогда. Их не заботит судьба общего большого русского народа. Объединять они его не собираются. И дальше они будут рассказывать про все, что угодно. Придумывать своих героев. Давать национальность какую угодно, кому угодно. Ну, то есть они просто будут заниматься дальнейшим разделением, да, сепарацией, атомизацией нашего большого, сильного народа. Ну, а народ за этим всем будет наблюдать, видимо, потому что, не знаю почему, потому что ничего не хочет делать с этим. Потому что, видимо, народ в целом устраивает такое положение дел. Ну, да, ну, значит, устраивает. Так, что, дай им 100 лет независимости, пишет Георгий. Да хоть 150 лет независимости. Если бы независимости, понимаете, в чем дело. Здесь же речь идет о зависимости очевидной. Только другой. И в этом самое и есть обида. Здесь речь не идет о построении самостоятельного независимого государства. Здесь речь идет о построении зависимого государства. Ну, только зависимого не от там, России, а от, например, Соединенных Штатов Америки. Как вариант. Вот и все. Вот и вся независимость. Если бы современные украинские политики строили независимую Украину, да когда бы они отказались от торговли с Россией? Да никогда бы не отказались. Когда бы они сами взяли и закрыли рынки для себя российские, убив всю свою промышленность, которую только можно было убить? Они бы этого никогда не сделали. Это полный идиотизм. Очевидно абсолютно, что они ничего строить не собираются. Они собираются делить, и они делят. Делят, 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 в том числе и Малевича вот они начали делить. Ну, успехов им в этой дележке-пележке. По поводу Казахстана, в котором я родился. Казахстан уберет с банкнот и монет надписи на русском языке. В концепции дизайна, утвержденной указом президента Казахстана, говорится, что надписи на тенге, так называются монеты, да, могут быть только на государственном языке. Хотя русский язык официальный, насколько я знаю, в Казахстане, потому что много людей русскоязычных, но он не государственный. Надписи на иностранных языках допускаются только в дизайне инвестиционных и коллекционных монет. Ну, вы поняли. Вы знаете, если вы когда-то пытались разобраться, что такое инвестиционные монеты, вы понимаете, о чем речь. На национальной валюте Казахстана, которая находится в обороте, в настоящее время есть надписи на русском. Да, это, в общем, тоже правда. К чему это все? Казахстан уберет. Да, уберет. Я первое, что хочу сказать. Второе, что я хочу сказать. Казахстан ту декоммунизацию, которую сегодня с визгом проводит Украина, провел уже очень и очень давно. Я об этом говорил в эфире и не раз, потому что я это знаю и своими глазами видел, как Ленин менялся на Абая. Везде Абай. Вот есть кто в Казахстане жил или не жил, или вы хотите приятное что-то такое сделать казахам, скажите, что вы читали Абая, уважаете, что это, да, это действительно там, да, такая литература интересная очень. И казахи вас будут очень сильно, ну, как бы, это, ну, не знаю, не хвалить, они будут очень рады. Давайте так, вот вы Абая упомяните при казах в каком-то правильном ключе, хорошем, и они, естественно, вам ответят добром и взаимностью. А Ленина, да Ленина там уже давно и нет. И улиц вот этих, которые были, например, ну, вот город, в котором я родился, это Уральск, Западно-Казахстанская область, хотя город-то, по сути, не казахский. Ну ладно, так получилось после распада Советского Союза. Там тоже были разные улицы, понятно, в царские времена там были одни названия, а после царских времен в советские им дали другие названия, уже коммунистические, все эти Калинины и прочие пошли везде. А потом, после распада Советского Союза и где-то в конце, ну даже с середины до конца 90-х, все это переименовали к чертовой матери, ничего там не осталось. И ничего там не осталось. Ну, там, может быть, остались имена героев, там, Маншук Маметова, например. Я думаю, что есть. По-моему, в Уральске есть до сих пор там улица или, по-моему, даже проспект. Вот. Но политических деятелей, конечно, все убрали. Вот эти Ленины, Сталины, если... Ну, Сталинах уже не было. Ленины, все, их это убрали. К чему это я все рассказываю? Это я вам рассказываю к тому, что Казахстан давно уже прошел тот путь, который сегодня проходит Украина. И прошел он вот так, что вы не заметили. Дальше мы... Это второй пункт. Третий пункт. Почему вы этого не заметили? Ну вот, почему вы не заметили, что Казахстан прошел тот путь, который проходит сейчас Украина, но только незаметно? Ну как вот так получилось, что вы не обратили на это внимание? Ну, на это обратили внимание только русские люди, которые уезжали из Казахстана, да? Первую там волну этой иммиграции, вторую, неважно. Почему вы на это не обратили внимание? Ответ. Потому что вам все равно. Почему вам все равно? Это пункт номер 4. Потому что вы не считаете это зоной своей ответственности. То есть русский человек чувствует свою ответственность за Украину, за Белоруссию, а за Казахстан не чувствует. И никогда не чувствовал. Все. Для нас Казахстан — это соседи, но казахи для нас не один с нами народ. Ну, это понятно, да? Потому что есть русские люди, есть казахи. У нас, ну, мы разные. Мы сильно разные. Вот. А вот белорусов и украинцев мы считаем одним с нами народом. Поэтому то, что происходит в Средней Азии и та декоммунизация, я просто на примере Казахстана ее вам подаю, а можно на примере других стран, на которые вы не обратили внимания, она произошла. Вот, она произошла и прошла для вас очень гладко. Вам все равно. Вам все равно. И я бил в набат, вот здесь в набат я бил, вам все равно, что Казахстан переходит с кириллицы на латиницу. Вам все равно. Это очевидно. Я просто вам говорю, это очень плохо. Это значит, что, скорее всего, мы будем в разные стороны расходиться с Казахстаном. Там очень много людей говорят на русском на данный момент. Там очень много русских людей на данный момент. Но вам, вот прямо еще раз, я хочу это закрепить, все равно. Потому что я об этом говорил, продолжаю говорить, а вы на это никак не реагировали и не реагируете, и не отреагируете. И нет в этом вашей вины. Потому что для вас Казахстан — это соседская, добрососедская даже, можно сказать, страна, но как бы мы за нее не отвечаем. Все. А вот если что-то в Белоруссии происходит, или если что-то на Украине, вот тут у вас закипает. Вот тут у вас, извините, все. У вас просыпается и гордость, у вас просыпается и дух единения, и все что угодно. Вот такая история, вот такая вот простая история, дорогие друзья. 7373-948. Это, на мой взгляд, а вы можете по-другому думать. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей. Ну, да. Я вам скажу, что у меня даже по поводу Казахстана, Белоруссии и Украины, мне ничего не просыпается. Это как бы было ясно еще, скажем так, в 90-х годах, когда это все развалилось, что они к этому придут. Они строят то антироссию в том или ином виде. Понимаете?
Кто строит?
Ну, допустим, украинцы. Тот же Лукашенко тут... тоже будет
строить. Вот этот закипающий национализм... Нет, вы не правы. В смысле, что казахи это прошли. Вот этот вот кипучий национализм, который сегодня демонстрирует Казахстан, все, в принципе, уже от этого избавились. То есть вот эти все радикальные вещи, которые сегодня присущи Украине, они не присущи даже Средней Азии. Почему? Потому что они давно уже это сделали, они уже успокоились. И они просто говорят, так, теперь перейдем на латиницу. Мы говорим, ладно. Потому что и мы успокоились по этому поводу. Потому что мы и не сильно переживали. И не сильно. А зря. Очень зря. Сам оттуда родом. Салам, пишет Вавастер. Ну и правильно. Казахстан при этом остается доброжелательным соседом, пишет Георгий. Да, что показывает мудрость казахов. Вот вы сейчас можете как угодно говорить и думать, вы можете как угодно относиться к Казахстану, вы можете считать, что это какая-то отсталая, например, страна, да? А я вам скажу следующее. Казахи ведут себя мудрее, чем украинцы. Спокойнее, гораздо спокойнее, гораздо тише, гораздо увереннее, без истерики. Просто берут, потихонечку поворачивают, не объявляя России врагом, не рассказывая о том, что какие русские плохие, не рассказывая про вот это вот все советское, как вот этот советский гнет, вот это декоммунизация. Они все это уже давно сделали, сделали спокойно, без каких-либо проблем практически. Все, кто с этим был не согласен из Казахстана, уехали. Все остальные остались, кому это, в принципе, ну, удобоваримо именно такой подход к вопросу. Сказали, ну и ладно, ну и какая, собственно, разница нам? Ну, живем и живем. Ну и правда, людям вот, до этих всех фамилий, типа там Ленин, Калинин и Советского Союза, не всем есть дело, далеко не всем. Чаще людям просто хочется жить, зарабатывать, ходить друг к другу в гости, им этого достаточно. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, да. С наступающим тебя праздником лично от нашего коллектива. А теперь по делу, Алексей.
Да.
Мне еще не понравилось, что, значит, Назарбаев, господин, своих, как говорится, людей, ну, в смысле, свою свиту, которая не выполняла связь с народом, он взял и, как говорится, за борт.
Не сегодня, а вчера.
Ну, какая разница, ну, не будем, как говорится, 24 часа
да?
делать это.
Да,
вот
да.
за это ему... низкий поклон. Вот нам бы такое сделать, а, Алексей?
Ну, Виктор, рассказываю, значит, спасибо большое. Вчера еду с работы домой, поскольку мои родители сами жили в Казахстане, и они переезжали, я был тогда ребенком, ну, разговариваю с родителями. И вот отец говорит, такой, говорит, трюк интересный, говорит, Назарбаев, конечно, сделал. Правительство взял, отправил в отставку. Я говорю, ну да, интересно. Он говорит, вот есть ощущение, что если бы что-то подобное сейчас сделал наш президент, эффект был сопоставимый бы с возвращением Крыма. И вот Виктор подтверждает эти слова. Виктору нравятся широкие, красивые жесты. А как и многим нашим землякам, как в Казахстане, я не знаю, это восприняли. У меня уже утеряна связь, да, с Казахстаном по-хорошему. Не знаю, как восприняли, но в целом... Люди любят широкие жесты. То есть вот завтра, если бы Владимир Владимирович сказал бы, отправляю правительство в отставку, и отправил бы в отставку, а потом бы собрал его заново, то все бы сказали, о, ну да, это круто, наконец-то, как нам надоело такое-то это правительство. Ну, вот этот трюк выполнил Назарбаев. Для того, чтобы понять, что и как устроено в Казахстане, я думаю, нужно смотреть на другое. Я думаю, нужно посмотреть на постсоветское пространство, посмотреть на руководителей государств на постсоветском пространстве и посмотреть, кто из этих руководителей государств руководит этими государствами с момента распада Советского Союза. Просто возьмите и посмотрите, ну или практически с момента распада Советского Союза. То есть у нас обычно какая история, да? Вот нам любят говорить, там, вспоминая про нашего президента, сколько сроков? 2, да потом еще 1... Да, вот, вот этот разговор идет. Потом еще один. А если считать, что Дмитрий Анатольевич этого как бы, ну, он не совсем президентом был на самом деле, то получается, сколько уже? Да вы посмотрите на Лукашенко. А еще лучше гляньте на Назарбаева. Я попробую сейчас посмотреть, сколько лет Назарбаев президент Казахстана. Назарбаев Нурсултан Абишевич. Так, кстати, почему Назарбаев? Что за дурацкие русские окончания? Почему не Назарбай до сих пор? Ты знаешь, да, что в Казахстане еще фишка, они стали избавляться от окончания вот это ов, ев, потому что это не их фишка. То есть не какой-нибудь, не Алиев, а Али. Не Назарбаев, а Назарбай. Почему он до сих пор Назарбаев? Ну, не знаю. Ну, видимо, когда-нибудь произойдет и это. Отпадут две последние буквы. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Так, председатель, нет, это не то, первый секретарь ЦК КП Казахстана с 22 июня 89 по 28 августа 91-го. Так, председатель Совета глав государства СНГ, это все не то, где президент-то? Господи, президент с 24 апреля 90-го года, с 24 апреля 90-го года Нурсултан Абишевич Назарбаев президент Казахстана. Нурсултан Абишевич Назарбаев стал президентом Казахстана раньше, чем распался Советский Союз. Просто разочек об этом подумайте. Дальше. Лукашенко. Лукашенко. Александр. Александр Григорьевич, да? Ну, мы даже не будем набирать, но понятно, что сейчас у нас. Ну, давайте посмотрим. Александр Григорьевич, с какого же года? Ну, детский лепет. С 20 июля 94-го. Александр Григорьевич еще только начинает править в сравнении с Нурсултаном Абишевичем. Сегодня на дворе 19-й год. Вам посчитать, сколько лет у власти Нурсултан Абишевич Назарбаев? А? А потом я могу посмотреть, вот у нас, например, есть такая фишка, да, смотреть на там всяких разных тиранов. Как же его зовут-то? Как же... Давай посмотрим, сколько Каддафи правил. Муаммар Каддафи. Ныне покойный, вот, страшный тиран, узурпатор власти. Так, братский вождь. С 79 по 2011-й. Будут сложности, я не математик, придется взять калькулятор. 2011 минус 1,9. 79 я сказал? 7,9 равно 32 года. Далее. 2,0,19 минус 1,9,0,9 равно. Ой, что-то я не то. Что-то я не то посчитал. Еще раз, секунду. 2,0,19 минус 1,990 год. 29 лет. Ну, Муаммар Каддафи на 3 года больше правил, чем правит Нурсултан Абишевич на данный момент. Что-то надо добавлять или не надо? Вот эти вот Нурсултана... Вот, мне звонит Виктор на полном серьезе. Отправил правительство в отставку. Молодец. Теперь-то в Казахстане все будет иначе. Теперь-то никакой клановости там не будет. Нет. Что вы? Правительство отправлено в отставку. И Виктор рукоплещет сидит. А ведь Виктор — это наш постоянный слушатель. Это Виктор хороший человек. Я просто знаю. Ну, посмотри, как хороший человек легко покупается на эти трюки. Вам нравятся трюки или вам нравится реальное изменение? Потому что если вам нравятся трюки, то, пожалуйста, трюков есть у нас. А если вам нравятся реальные изменения, то это очень сложно. Вот какое дело. Цифры не ваши стихии, пишет Андрей. Ничего, я с калькулятором медленно, Андрей, посчитал. Вот обратите внимание, но ведь посчитал. И ничего. Кое-что понял. Вот поймите правильно, вот когда вы читаете книги, есть люди, которые читают одну книгу, вторую, третью, четвертую, пятую, десятую, каждый вот прям читают залпом. Одну, вторую, третью. Но ничего не понимают. Ну, есть, просто читают ради чтения. А есть люди, которые склонны к аналитике. То есть я вот медленно просто посчитал на калькуляторе, но кое-какие выводы смог из этого сделать. А кто-то мог очень быстро посчитать эти цифры, но выводов не мог сделать. Вот какое дело. Так неправильно посчитал, пишет Бату. Почему неправильно, Бату? Почему неправильно? Если в 90-м году начал править Назарбаев, плюс 10 лет, это 2000 год. Плюс еще 10 лет. Это 2010. И плюс 9. 29 лет Назарбаев правит. Ну, примерно. Я понимаю, что там еще есть месяц. Ну, что вы так же? Не прикапываетесь к месяцам уж. Прям, ну, что вы придираетесь? С 79-м я неправильно посчитал. С 79-м я неправильно посчитал. Почему же? Давайте я еще раз посчитаю. Я просто не хочу, чтобы вдруг что-то было неправильно. Вот смотрите. Я считаю. 1. Значит, 2, 0, 1, 1. Минус, смотрите, минус 1, 9, 7, 9, равно 32. Все, у меня калькулятор считает, не я. Так что, Бату, это вы, наверное, неправильно посчитали. Дольше правил только Фидель, пишет Киргиз. Киргиз, а хотите узнать, сколько правил Ленин? Это будет самое смешное. Ленин и 10 лет не правил. Хотите узнать, сколько правил Сталин? Я просто на всякий случай скажу вам. Сталин. Это интересно, это очень интересно. Потому что вот в этих сравнениях и истина-то и проявляется на самом деле. Сталин, секретарь ЦК КПСС, ВКПБ, генеральный секретарь ЦК ВКПБ, Черт побери, а с чего бы его начинать смотреть? А с какого... Слушайте, а как вот его посчитать? Как его считать? У них все время названия менялись. Ну, давайте... Давайте с 22-53 считать. И что это выйдет? Ну, то, короче, тридцатка и выйдет. То на то и выйдет. Примерно сколько Назарбаев, примерно сколько Лукашенко. Правильно? 18.30 новости. В 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Батька только на днях говорил, что мы хоть завтра объединимся, а тем теперь уже никогда и ни за что, пишет Светка. Светка, там же простая вещь. Батька на днях сказал, мы-то с Владимиром Владимировичем готовы объединиться хоть завтра, но что скажут по этому поводу белорусские и российские народы? То есть у меня ощущение, что не ожидал батька, что белорусские и российские народы, русский народ, скажут то, что ему будет невыгодно. Вероятно, именно это они и сказали. Я проводил голосование, что в Телеграме, что в эфире, 80% людей сказали, что они хоть завтра объединиться готовы с Белоруссией. Я уж не знаю, что там по поводу белорусов. Ну, что-то мне подсказывает, что, может быть, у них, конечно, процент пониже, но тоже там довольно много людей, готовых к объединению. Так что, какие проблемы? Вот мне здесь про Казахстан написали, что они кормятся с Байконура. В какой-то степени, да, мы платим, но не забывайте, что там еще есть в Казахстане и уран. Вот залежи урана самые большие в мире у нас в Австралии, но именно добычей урана, да, обогащением и прочим занимается больше всех Казахстан. То есть, если вы найдете вот уран прямо производство, так, производство, запасы и производство. Вот Казахстан, да, 22 574 тонны. Это 37,85% всего того, что сегодня, какой уран добывается. Я не буду говорить, кто строил и всю эту инфраструктуру, связанную с ураном, и в какие годы это производилось и делалось. Я молчу, я ничего не говорю. Вот. Потому что декоммунизация — вещь, как известно, выборочная. Если это, конечно... Да и на Украине то же самое, она выборочная, обратите внимание. Я не буду говорить о том... Что такое Семипалатинский полигон, и какие испытания там проводились, в какие годы, и кем, и зачем, и какое отношение, так скажем, Казахстан в составе Советского Союза имеет к нашей ядерной программе, потому что вы это все знаете сами. Вот. Я единственное, к какой мысли недавно пришел, я жду, когда произойдет следующее. А это должно обязательно, наверное, когда-нибудь произойти. Когда я услышу следующее. Значит, первый русский космонавт стартовал с казахского космодрома Байконур. Может быть, это когда-нибудь уже кто-то и говорил в Казахстане. Может быть, я не уверен. Ну, может быть, кто-нибудь такое и говорил. Ну, то есть, в принципе, наверное, если вот так сейчас на латиницу перейдет Казахстан потихонечку, от России потихонечку отвернется, как-то вот это коммунистическое прошлое наше подзабудется. Я думаю, что к такой мысли, что «а вот мы вам космодром построили, и вы с нашего космодрома, с казахского, летали в космос, ваш первый космонавт». Так что, в принципе, вся ваша советская космическая программа, она, в общем, построена и сделана казахами. Я думаю, что, может быть, когда-то мы это услышим. Но я не надеюсь на это. Я надеюсь, что этого не будет, но это может случиться иной раз. Если историю не будем учить все вместе. Вот. И про ядерную программу то же самое. Скажут, ну, Семипалатинский полигон, ну, все же, ну, что вам еще надо? Это все мы сделали для вас. А вы чем вообще занимались там? Весь остальной союз вообще чем занимался, непонятно. Да. Давайте предложим белорусам предложение, пишет Бату, от которого нельзя отказаться. Назовем Минск западной столицей России, пишет Бату. Да хоть Киев. Хоть Киев. Разницы вообще никакой нет. Вообще никакой нет. Вы поймите правильно. Когда... есть вот это деление, дробление княжеское, да, когда есть вот эти междоусобицы, они... Объединение земель происходит только через кровь. Все. Других вариантов не существует. И это, в общем, всем известно. Потому что, если вы посмотрите даже на то, как собирался Советский Союз после распада Российской империи, тоже не так все было просто. Было через кровь, было через боль, было через слезы и утраты. Если местные князья сели на свои престолы, заняли они свои, да? Если у них место у стола появилось, если у них стол свой появился, если они стали, как они говорят, независимыми, кранты вы их оттуда никогда и ничем не уберете. И никогда вы не дождетесь, что они скажут: «Ну все, пора вернуться домой!» Никогда! Просто так они домой не вернутся. Вот это надо учитывать фактор тоже. Все. Ну, такого быть не может. Такого быть не может. Так, а мне здесь результаты опроса тоже присылает слушатель. Готовы ли россияне и белорусы объединиться? Да, 79%. Вот где-то здесь 23 тысячи голосов. А где проводилось голосование? В Беларуси или в России? А? Я не знаю. А, в Беларуси 48% готовы, а 52% не готовы. Ну, то есть, хорошенько, немного, вот по-хорошему, да? Заходишь с хорошей пропагандой, хорошей, завтра. Вот если бы Лукашенко, надо было объединиться с Россией. Я вообще серьезно говорю, завтра. Он немножечко начинает работать по телеканалам, немножечко убеждать людей. Сейчас 48 на 52, это, считай, 50 на 50 в Белоруссии. Присоединяться к России или нет. Это пограничное такое состояние. Можно туда качнуть, а можно сюда качнуть довольно быстро. Завтра специалистов из России выписать. Специалисты есть. Например... Да вы знаете и без меня этих специалистов. Что я вам говорю? Выписать из России. Приедут, сядут, не в тюрьму только, а на телеканалы. Убедят за месяц, что необходимо. Будет не 48%, а 85%. Спокойно, Белоруссия присоединится к России. Все. Поработать чуть-чуть надо с людьми. Понятно, что у батьки же своя история. У него своя пропаганда. У него свой подход к информации. Он же все еще играет в эту игру. Мы независимы ото всех. Нас окружили в кольцо. Вот он заявлял опять. То есть нас из Запада давят, из Востока давят. Нас все давят, а мы не давимся. Александр Григорьевич, ну хватит уже это. Понятное дело, что если бы вас хотели задавить с Запада, вас бы задавили с Запада. А если бы вас хотели задавить с Востока, вас бы задавили с Востока. Ну, перестаньте уже играть в эту страшную непонятную игру, изображая свою некую ущербность, да? Вот все прямо давят Белоруссию. Всем вот больше заняться нечем, как ее давить. Все пытаются перетянуть Белоруссию на свою сторону. Вот чем они пытаются делать. А Лукашенко пытается сидеть на двух стульях. И это всем известно, и все это прекрасно понимают. А почему нужно сидеть на двух стульях? Потому что сидение на двух стульях обеспечивает тебе по факту независимость. Потому что только тогда ты вот от одного к другому шарахаясь, можешь быть условно независимым правителем. А как только ты в одной из сторон вдруг тебя перекосит и упадешь, или там подойдешь, уйдешь, все, независимости более не будет. Вот так видит сегодня белорусскую независимость Лукашенко. Все. Вот такая она сейчас самостийность. Очень тяжелое положение. 50 на 50. Вот видите, 50 на 50. А когда консенсуса в обществе нет, вот этот опрос, да, мне сейчас прислали, понятно, что это не социологический опрос, но тем не менее. Консенсуса нет, 50 на 50 деление. В России консенсус есть, 80 на 20. Присоединить белорусов или не присоединить? 80% говорят, да, все, подавляющее большинство, вопросов нет. По рукам ударили, подписали бумаги, погнали. А там нет, там спор. Там 50 на 50, качает. Че, куда, как? Они не определились, что они хотят. Почему они не определились? Потому что их этому учат. Не надо определяться. Не надо ни в ту, ни в другую сторону. Надо держаться посередине. Мы братья с Россией навек, навсегда мы братья с Россией. Но, внимание, Крым мы не признаем, Абхазию и Южную Осетию мы не признаем. Креветки купим, перепродадим. Тр-тр-тр-тр-тр, через запятую. Ну, это же мы все видим, мы все понимаем. А если это видим мы... простые смертные, то уж те люди, которые сидят на местах, да, и отвечают за эту работу, они это видят давно и глубже, чем все остальные. Они все прекрасно понимают. Все, значит, князья удельные со своими полномочиями не расстанутся никогда. Они будут меняться, передавать по наследству, как угодно, не расстанутся. Расстаться они могут только, если их расстанут с этими полномочиями. Более вариантов нет. Все, забудьте это все. Не думайте, что завтра Украина восстанет против Порошенко. Вот это вот какая-то неведомая Украина против какого-то Порошенко восстанет. Нет, люди в большей степени свои приспособленцы. Приспособленцы, все. Поменялся строй, ну и ладно, ну и хорошо. Поменялся правитель, ну меня же не убили, меня же в тюрьму не посадили. Ну и самое главное, приспособленцы, все, нет. Ну и либо нужна какая-нибудь великая, большая угроза извне. Великой, большой угрозы извне не существует. Вот. Потому что та же самая Америка, она же не собирается захватывать в прямом смысле на танках какую-нибудь Белоруссию, например, или Украину. Они просто собираются их купить. Украину они купили, Белоруссию пока нет. Что там дальше будет, да черт его знает. Ну, они просто покупают. Покупают лояльность. Все, че? Что-то новое. Что-то новое произошло. Вот скажите мне, пожалуйста, что-то новое произошло. Как будто Советский Союз лояльность не покупал. Как будто Российская империя лояльность не покупала. Да все всегда так делали. Ну. Вот. Так что нам нужны деньги. России нужны деньги, и вопросов будет у нас намного меньше проблем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, Павел, Москва.
Да.
Вы понимаете, хочу сказать, ну вот я сам как бы за объединение все, но все-таки я могу понять батьку, а вот как ему с нами объединяться, когда мы еще до конца и сами-то, вот был вопрос о миссионном центре, на базе белорусского рубля запустить независимую от валюту, да. Но ведь мы же не можем, вот смотрите, в 24-м году папа уходит, да, там назначает вместо себя какого-нибудь Мадуро, приходит какой-нибудь Гуайдо здесь, и начинается, и что его, Лукашенко, его куда, в тюрьму отправят, понимаете? Поэтому он договаривается и с нашими, и с вашими, я его вполне понимаю.
Конечно.
Пока у нас такая, как бы, колониальное положение, пока мы не сами до конца независимы, с кем он объединяться-то будет?
Я понимаю.
Беларусь не более независимая конституция, чем Россия, понимаете? Вот в чем вопрос-то. Да. Нужно освободиться сначала, а потом уже кого-то на свою сторону перетягивать.
Угу. Я понял, спасибо большое. Самим надо освободиться. А кто это мы? Как нам освободиться? Что нужно сделать для этого? Я вижу освобождение нашего, объединение нашего народа. Как нам объединить наши народы, на ваш взгляд, тогда? Какие у вас есть варианты, предложения? Нам надо освободиться. От чего? Если у нас наши самые верные союзники нас не поддерживают и играют двойную игру, и это очевидно, как нам освободиться? Опять сейчас русский народ должен на своих плечах, потея, теряя, угнетаемый, достигать каких-то вершин, а потом наши соседи к нам опять потянутся. Так, такая история. Так, на мой взгляд, это несправедливо тогда. Тогда, если мы все такие самостийные, если мы все такие независимые, давайте мы будем тогда развивать нашу страну, только нашу. Давайте мы не будем вкладываться в чужие экономики. Давайте мы не будем выделять дотации соседним государствам, например, Белоруссии. Вы просто гляньте разочек, какие деньги идут в Белоруссию из России. Но иногда посмотрите. Ну, просто давайте не будем этого делать. Давайте мы все вложим только в Россию, а потом, когда Россия засияет, и все остальные захотят, сопредельные государства, иметь дело с Россией, мы скажем: нет! Идите и тусуйтесь с Польшей теперь. Идите и дружите с Польшей. Все, спасибо. И сделаем, как американцы, мексиканскую вот эту стену. Как Трамп делает, стену такую построим. И все. И делать, что хотите там. Тусуйтесь. Чем союзники важны? И зачем союзники нужны? И в чем, в общем, братскость и добрососедскость проявляется? В том, что в тяжелые времена тебя сосед поддерживает, и брат тебя поддерживает. Сегодня объективно тяжелые времена. У России тяжелые времена. Не самые тяжелые, это не Великая Отечественная война, но тяжелые времена. Это противостояние экономическое, политическое, дипломатическое. И в этом противостоянии наш ближайший союзник нас не поддерживает. Чё это такое? Это все равно, что завтра нас будет не поддерживать Рязанская область. Вот. И кто-нибудь мне позвонит и скажет, что вы к Рязанской области придрались? Вы сначала порядок в других областях наведите, а потом уже в Рязанской. Я скажу, а почему это сначала так, а потом сяк? Почему не сразу? Почему не сразу и все? В этом-то и есть хитрость вот этого какого-то непонятного мне сознания. Оно какое-то хитрое. Сначала здесь, потом там. Внешняя политика зависит от внутренней политики. Внутренняя зависит от внешней. Это взаимозависимые вещи. Ничего вы не построите здесь, если там не будете параллельно что-то делать. Если у вас ни одного союзника, чего построите? Ну чего построите? А наш союзник явно двуличный. Как такое может быть? Почему наши братья ведут себя так, как они себя ведут? Я не говорю сейчас про белорусский народ. Я говорю, естественно, про руководителей. Почему руководитель такой двоякий, двуликий? Вот мне кто-нибудь объяснит это или нет? Он, в конце концов, с нами или он с кеми? Он с ними или с нами? Он может дать ответ вразумительный? Ну вот завтра вы представьте себе прийти в Британии, ну там, не знаю, к правительству британскому, к англичанам, прийти и сказать, вы как, с американцами или с русскими? Что вам скажут в Британии? С американцами. Конечно, мы с американцами. Вы с американцами или с русскими? Спроси англичанина. Конечно, с американцами. Логично. Англосаксы. Один мир. Близкие по сознанию, по культуре люди. По языку, по всему. Что бы они с нами-то были, англичане? Ну, логика. Смысл здравый. Здесь к украинцам идешь, там мрак, они нас ненавидят. Декоммунизация. Мы бы без русских лучше жили. Вы бы вообще не жили без русских. Вообще не жили бы без русских. Уже бы не было бы такой Украины никакой. Это уже была бы давно Германия. Ну что, нет что ли? Что я не рассказываю? Жили бы они без русских. Как бы вы жили без русских? Это была бы либо Франция, либо Германия, либо Швеция, либо Австро-Венгрия. Это была бы не Украина, ее бы не было просто. Названия бы такого не существовало. Чего вы несете-то? Околесицу. Мы бы. Речь Посполитая, все. Ну какой? Ну вот этот бред уже надо заканчивать. Ну правда, ну невозможно же. Это невыносимая это чушь. И приходишь к Лукашенко и говоришь, Александр Григорьевич, ну вы с нами? Он говорит, да, но нет. Да, конечно, нет. Да, нет, да. Чё? А?
Да, нет.
Вот как это? Ну это нормально, нет? На кого нам рассчитывать еще, если не на Белоруссию? На кого нам еще рассчитывать? Я вам скажу на кого, только на себя. Белоруссия? Даже сделаю реверанс в сторону сведомых белорусов. Беларусь! Это последний наш форпост. Если не вы, то нам рассчитывать больше не на кого, кроме как на себя. Я вообще из тех, кто говорит, рассчитывать надо только на себя. Только на себя. Вообще ни на кого нельзя рассчитывать. Никогда. Но говорят, что я не прав. Говорят, что дружба, товарищество, это правильнее, чем моя позиция. Я как раз исхожу из вот этих простых имперских позиций. Армия и флот, все. Армия и флот! Вот что нужно России, вот что гарантирует ее безопасность. Ну и, естественно, деньги. Это я сейчас говорю. Армия, флот и деньги. И все остальные наши братья, не братья, кто угодно, если мы будем богаты и сильны в военном смысле, придут и будут с нами дружить. Потому что это, конечно, будет вынужденная дружба, но она будет. Никуда не денется. А граница страны Беларуси-то открытая, пишет Пирожок. Открытая. Она со всех сторон открытая. Так поэтому Лукашенко не хочет подставляться. Что значит подставляться? Объединиться, назад вернуться не хочет. Поэтому он не хочет подставляться. Крым подставился? Подставился. Живут люди уже сколько лет под санкциями. У них положение тяжелее, чем у других регионов. Вы знаете это? Крым подставился? Подставился. Чего Лукашенко не хочет подставиться? Ну почему? Почему не хочет вместе с нами пострадать? По-настоящему. Вместе с нами, за правое наше дело, за дело наших народов. За то, чтобы восстановить наше былое совместное величие. За то, чтобы не быть раздробленными какими-то вонючками мелкими, а большим, одним сильным государством, которое будет внушать страх и ужас всем остальным государствам. Чтобы эта раздробленная Европа гейская содрогнулась от мощи России, Белоруссии, Украины объединенной. Чтобы все знали, что если сунешь сюда свой нос, без носа останешься. Что еще надо? Ребята, у нас полно ракет. Мы можем защитить. А, Белоруссию легко. Мы... Что у нас? Сейчас о недвижимости послушайте, потом я про ракеты вам расскажу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, пятница, февраль, день 22-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А почему Беларусь должна вступать в состав России? Может, давайте Россия вступит в Белоруссию, пишет Георгий. Ну, не было никогда такого, чтобы Россия вступала в Белоруссию, а вот Белоруссия в Россию, считай, было. Я не предлагаю Белоруссии вступать в состав России. Послушайте меня внимательно. Я предлагаю России, нам, Украине, украинцам и Белоруссии вступить в состав Российской империи. Это ясно или нет? Вы никак меня не можете услышать. Пусть Российская империя состоит из Белоруссии, Украины и России. Без проблем. Без проблем. Мне даже все равно, как она будет называться. Но традиционно она называется Российская империя, честно говоря. Но она так называлась всегда. У нас, у белорусов, украинцев и русских была империя. Она называлась Российская империя. Ну так получилось. Вот. И мы владели очень большой территорией. Территория эта была больше, чем территория Советского Союза. В пик могущества Советского Союза. Да, больше. Российская империя была больше в пик ее могущества. Такие дела. Вот что было у белорусов, русских и украинцев. Некогда. А потом не стало. Почему? Потому что дураки. А кто дураки, скажете вы? Я скажу. Дураки. Русские, белорусы и украинцы. Вот три брата-дурака. Значит, взяли и все поделили. Идиоты. Идиоты. И для того, чтобы понять, что именно три брата, русский, белорус и украинец, дураки, возьмите и откройте в интернете, вот смотрите, я вам покажу. Мы три дебила, а три дебила — это сила. Смотрите. О, как же это называется? Беловежское соглашение. В Беловежской пуще. Беловежское соглашение. Так, смотрим, кто у нас был от... Вот. Три страны участвовали в подготовке Беловежских соглашений. Ну и, собственно, в подписании их. Это было РСФСР и Борис Николаевич Ельцин возглавлял это все. Это был Л. Кравчук от Украины. И это был С. Шушкевич от Белоруссии. Три дебила. Мы... слушайте, внимательно слушайте. Это абсолютная правда о нас. Пока мы это не признаем, мы так и будем идиотами. Свой дебилизм надо признать, чтобы его исправить. Мы взяли и нашу землю разделили сами. Но мы не хотим это признать, мы говорим, что это как бы предательство элит. Русские не хотят признать, в России не признают. Остальные нормально, все правильно, давно пора было отделиться и так далее. Там взяли верх националистические настроения. Пора с националистическими настроениями заканчивать. Все, их надо, например, сворачивать, они все идиотские. И никому не нужны. Вот. Вот этот местечковый их национализм. Украинский, белорусский или какой угодно. Его надо убирать. Вот. Вот эту вот ненависть к России надо убирать, потому что мы есть одно. Вы когда ненавидите нас, ненавидите себя. Мы когда ненавидим вас, мы ненавидим себя. Все. объединяемся, а дальше выбираем, кого ненавидеть. Дальше мы выберем, кого ненавидеть. Но мы уже знаем, кого мы будем ненавидеть, когда объединимся. Я вам рассказываю, кого мы будем ненавидеть. Когда мы, а мы обязательно объединимся, мы будем ненавидеть американцев. Почему дальше? Потому что именно они с печеньками были на Майдане. Потому что именно они объявили себя победителями в холодной войне против Советского Союза. Потому что именно к ним три идиота, правившие нашими странами, бегали, звонили и подписывались. Алло, да, уже разделили, уже сделали, уже подписали, разорвали народ на три части. Все хорошо, да. Вот. Мы их будем ненавидеть. Все нормально? А друг друга мы должны начать любить. Без обид. Мы не знаем, что мы развяжем какую-то войну и еще чего-то. Но мы будем знать, что американцы... Знаете, мы будем ненавидеть американцев за их мозги. Мы будем знать, что американцы умнее нас. И будем за это ненавидеть. Мы будем знать, что они прагматичнее. Мы будем знать, что они умнее. Мы будем знать, что они целеустремленнее. А мы доверчивые, нецелеустремленные, глупые, дураки. Вот. И мы будем знать это про себя. Но если мы это раз и навсегда про себя поймем, то мы перестанем эти глупости, вероятно, делать. Ну, вот, вот о чем я говорю. Зачем нам лишние рты, пишет Дмитрий. Ну вот давайте от вашего рта, Дмитрий, избавимся. Давайте возьмем какой-нибудь другой род, белорусский или украинский, от вашего избавимся. Вы же про какие-то лишние рты говорите. Лишних ртов не бывает. У вас есть один народ. Он разделен на три части. Все, здесь нет лишних ртов. Это все наши рты. Нашего разделенного на три части народа. Все. Дальше никаких лишних ртов там не существует. Лишние рты потом другие будете искать. Наша задача стоит в одном. Объединиться. Все. Все. Дальше все очень просто. Обеспечить безопасность территории Белоруссии и Украины нам... Нам, русским, расплюнуть. Тьфу, вообще. Мы прямо ставим по западной границе все, что нужно. Искандеры, не Искандеры. Мы прямо в НАТО упираемся. Прям нос в нос встаем с НАТО, вот так вот. И говорим, только шаг сделайте. И вам кранты. Только попробуйте что-нибудь брякнуть по поводу белорусов или украинцев. Мы вас порвем. И они встанут на месте. Никуда они не денутся. Они не пойдут с нами воевать. Они дрогнут. Вся их крутизна, она заключается лишь в их фильмах. Они только в фильмах бравые, крутые вояки. Все остальное чушь собачья. Хотите, я вам скажу, в чем на самом деле сегодня заключается основная проблема мироустройства? Есть две страны, которые считают, что они самые крутые. Две в мире страны. Первая страна – это Соединенные Штаты Америки, вторая страна – это Россия. Объясняю, почему. Потому что американцы думают, что они всех победили везде, в том числе, внимание, в холодной войне. Они же натурально, вы просто этого не поняли, они считают, что была война, в которой они победили. Распад Советского Союза – это их победа, чтобы вы поняли. То есть они нас победили, они нас воспринимают побежденными. Нас, украинцев, белорусов, кого угодно. Украинцам они сейчас относятся лояльно, потому что украинцы — это побежденные коллаборационисты. Нас они не любят, потому что мы вроде побежденные, но при этом плюем в их сторону. То есть побежденный себя так не ведет. Мы себя ведем так, как будто бы не проиграли. А мы действительно не поняли, что мы проиграли. Потому что мы рассказали про предательство элит сами себе, придумали миф. Предали нас элиты. Нет, мы проиграли американцам. Но мы не воспринимаем это как проигрыш, потому что, американского танка не было же. Ну, нас же не убивали. Мы как бы сами себя убили. Что, в общем-то, до определенной степени справедливо. Поэтому мы как бы говорим, ребят, с чего вы взяли, что вы самые сильные? Мы самые сильные. Они говорят, вы вообще проиграли. Мы говорим, да. И начинаем. Французы, шведы, немцы, Объединенная Европа. Каждый из тех вот этих... Наполеон с Объединенной Европой сюда пришел. Сюда пришел с Объединенной Европой Гитлер. С Объединенной все практически были за них. Там были партизанские движения, но просто посмотрите, как быстро легла Европа под Гитлера. Моментально. Они все сюда ходили, всей Европой. Против нас воевали, внимание, иной раз, болгары, румыны, там эти славяне все, вот эти православные, они сюда все приходили по очереди. И по очереди они все отхватывали. От одной вот этой вот страны, которая называлась Российская империя, которая называлась Советский Союз, сейчас она называется Россия, Украина, Белоруссия. К сожалению, она сейчас разделена на три страны, она должна объединиться. Все. И есть американцы, которые рассказывают всем, как они всех поставят на ноги и так далее. Есть невыясненный один спор. Один невыясненный спор на планете Земля. С немцами споров больше нет, с французами больше споров нет. Один невыясненный спор. Американцы или русские. Это факт. Это факт. Они ко всем остальным, американцы, почему относятся спокойнее? Потому что всех остальных они поставили на колени. И, внимание, они поставили на колени нас, мы не согласились, мы сказали, нет, вы ошиблись, мы споткнулись, но мы не на коленях. Это так, что-то в глаз попало. И их это раздражает. А нас раздражает, что они думают, что мы на коленях. Все, вся история. Дальше можете это все описывать, как хотите. Просто единственная страна, которая во всеуслышание заявляет, американцы, идите в жопу, это Россия. Все, все остальные не могут этого сделать. Не могут. Физически не могут. Единственная, одна вот такая страна, она существует. И она существовала на протяжении веков в виде Советского Союза и Российской империи. И всегда мы говорили всем, кто что-то хотел, идите вот туда, куда я уже сказал. Кто не верил, приходил. Дальше миллионные жертвы, дальше страшная кровь, дальше их проигрыш. Все, единственная война, в которой мы проиграли, по факту, в итоге, это холодная война. Но для нас это не проигрыш, потому что здесь не было... Ну, не было же обороны Москвы. Не было обороны Москвы. Они же до Москвы не дошли. Мы сами себя убили. Поэтому мы не признаем этого проигрыша. Поэтому для нас это не проигрыш. Все. Все, что тебе надо еще? Единственная страна. Ха-ха, а Иран, пишет Янок. Янок. Та страна, которая сегодня называется Ираном, называлась раньше иначе. Посмотрите, как она называлась. Посмотрите, на какой территории она была. Посмотрите, сколько они чего потеряли. Все. Это для начала, Янок, просто посмотрите и все. Вот. Посмотрите на все империи, существовавшие когда-либо на планете Земля. Великобритания, клочок земли уже, все. Что там, Испания, клочок земли. Франция, клочок земли. Германия, клочок земли. Австро-Венгрия вообще нет. Польша, ноль. Ноль! И они из-за этого злятся, это факт. Мы очень большие. Все еще, это удивительно, то есть нас 90-е не добили до конца, это очевидный факт, не добили. Мы не добитки для них. Очень большие, и поэтому с нами что-то надо делать. Китайцы, вот вы скажете, китайцы, вот китайцы, фу, вы идите и спросите у японцев, как они воевали с китайцами. Китайцы в ужасе от японцев. Японцы наводили такой шорох в Китае, что мало не покажется. Китайцы это помнят. Сами японцы отхватили от американцев ядерная бомбардировка. Мы от американцев ядерной бомбардировки не получили. Почему? Успели сами сделать. Успели. Так бы получили. Нет сомнений, получили бы мы эти прекрасные бомбы по своим городам. Не получили только потому, что спасибо, был Сахаров и так далее. И весь этот атомный проект далеко не мирный. Но потом, правда, Сахаров сошел с ума. Но я посмотрел на проект американский. Вот эта вся история с Оппенгеймером и прочим. Я посмотрел на их разработчиков, там тоже все, крыша поехала. Там реально у людей отъезжала крыша, так же, как у Сахарова. Потому что они поняли, что они сотворили. Они создали оружие, способное уничтожать тысячи людей, десятки тысяч, сотни тысяч. То есть, когда они это на деле поняли, наконец-то, потому что ученый, он не мыслит категориями вот хорошо, плохо, добро, зло. Он делает, он работает. Вот когда он в работе, ему все равно азарт. Азарт ученого. И вот они изобрели, а потом... Чё же мы изобрели? Кому мы это дали в руки? А в руки вы это дали политикам, а политикам насрать, сколько миллионов убивать. Это было всегда, и так и будет. Цель политики не заключается в том, чтобы развивать науку. Нет, цель политики заключается в том, чтобы держать власть в своих руках. Победить. Политическая борьба, в этом ее смысл. Быть наверху. Царь горы. Играли когда-нибудь в школе? Такая горка, поднимается человек и всех сталкивает оттуда. Вот это политика. Так она устроена. Всегда. Веками. Гео, не Гео, какая угодно. Какая разница? Это царь горы. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Николай, полковник ВВД в отставке. Алексей, мы с вами наследники Великой Победы.
Да.
Мы с вами великий народ, у нас великая страна.
Да.
Страна объединяется, я да. с вами согласен полностью.
И белорусы тоже наследники Великой Победы, и украинцы наследники Великой Победы.
Я прошу вас передать, Алексей.
Да.
Спасибо вам за программу.
Все.
Значит, нашему президенту надо жестче проводить политику.
Жестче.
Пора нам объединяться, Алексей, спасибо.
Пора. Все, вот. Вот это был глубинный народ, который мне сейчас дозвонился. Вот это был глубинный народ, который жаждет одного, объединения нашего народа. Все. Это не стоит никаких, в плане, и это не купишь за деньги, я это хотел сказать сейчас. Это не купишь за деньги. Это не экономические победы, это не рост ВВП на 1.5%, не упадение на 1.5%. Русский человек так не мыслит. Русский человек не мыслит процентами, он не мыслит категориями денег. Ему вообще все равно. Есть правое дело, а есть неправое дело. Правое дело заключается в объединении трех народов. Все. Вот. И дальше радость. Пускай голожопая, но радость. Великая голожопая радость. На троих. Вот они мы собрались, мы с голой жопой, мы друг другу вставляли палки в колеса, перестали наконец-то вставлять палки в колеса, поплакали вместе, и что же мы друг другу палки-то в колеса вставляли? Идиоты, мы же одна семья! Ну и дальше можно все что угодно. Но понимаешь, когда выступает Порошенко, выходит, да, и говорит, Украина движется в свою, в европейскую семью, уверенно. В европейскую семью? Говнатый кусок. Вонючий ты кал. Это же мерзкая мразь. Это же жирный ублюдок. Нельзя так говорить про президентов стран. Нельзя, но это правда. Ну где ты, сволочь, был с европейской семьей? Скажи мне, скотина, чем занимались твои предки во времена Великой Отечественной войны? Ты тварь. Ну, Киев кто освобождал? Ты... Это мразь. В европейскую семью он собрался. В австро-венгерскую он семью собрался. Вообще учебник истории эта скотина открывала когда-нибудь или нет? В какую семью? В польскую семью он собрался? Он в польскую семью собрался? В какую семью собрался этот хряк жирный, этот миллиардер вонючий? Он в какую семью собрался? В европейскую семью мы идем? Мразь! Сколько миллионов человек погибло ради того, чтобы эта земля была все вместе наших народов. Ты мразь, ты скотина, ты разъединитель, ты раскольник. Ты расколол все, ты расколол государство, ты расколол народы, ты расколол религию. Ты гнида. Тебя реально надо просто посадить на кол, прямо на главной площади, в Киеве, прямо на Майдане, жопой на кол посадить, и все, а потом сжечь и распеть, разведь этот прах по Киеву. Это неправда? Я говорю абсолютную правду, я говорю точную, абсолютно правду, по-другому нельзя. Как еще с ним поступить? Ну реально, это ужасный коллаборационист, предатель, это власовец. Понимаете, это власовец, даже хуже. Это фашистский недобиток. Это вот в европейскую семью мы идем? Иди, скотина. Как ты будешь в глаза ветеранам смотреть? Ну как ты будешь смотреть в глаза ветеранам? Да ты не будешь в них смотреть. Че ты с жирными глазами, там, заплывшими, он не смотрит туда. Перенести 9 мая на 8. Перенести 9 мая на 8. Это кем надо быть? Просто в пику. Вот взять, сделать по-другому. Это не имеет отношения ни к декоммунизации, ни к чему. Потому что мы Европа. Ах, вы Европа? Ах, ты европеец, значит, да? Так на чьей стороне тогда ты воевал? Ну, получается. На стороне Европы объединенной. А сторона Европы объединенной, если что, напоминаю, это и был Третий Рейх. Так просто, на всякий случай, просто если кто-то забыл. Никаких больше других там сторон не было. Там была европейская семья, которая пришла к нам. И эта европейская семья взяла и убила 27 миллионов русских, украинцев, белорусов. Через запятую мы это все можем перечислять. 27 миллионов убила. И теперь какая-то мразь сидит реально в русском городе, в Киеве. Это мать городов русских. ну, отец Киев, мать Москва. Отец городов, Киев, в Киеве сидит, где наши князья были, когда они друг друга тоже убивали изо всех сил, сидит оттуда, где могилы наших богатырей даже есть. Понимаешь, такие вот истории, да, наших святых, и что только там нет, и он оттуда вещает про какую-то другую европейскую семью, в которую он идет. Он хочет, внимание, вступить в НАТО. Что такое НАТО? Никто не помнит, что такое НАТО. НАТО – это военный альянс, созданный против Советского Союза. Против, внимание, украинцев, белорусов и русских. Просто, я сейчас не перечисляю другие народы. Потом Варшавского договора страны появились. Потом. То есть мы объединились. Не стало Советского Союза. Варшавского блока не стало, а НАТО присутствует. Против кого? Против кого? Ну, это очевидный факт, что НАТО существует против единственной страны, которая осталась на территории Европы не под американцами. Какая одна страна, кроме Белоруссии, осталась в Европе не под американцами? Россия, все, все, больше нет другой страны. Больше нет. Че, против кого? Против России. Дальше. Как воспринимать в этом случае вот эти вот коллаборационистские настроения Киева и других сопредельных государств? Не Белоруссии, другие, какие-то другие. Так и воспринимать. Бегут с поля боя, бегут, бегут к врагу. Бегут к врагу, перебегают к врагу и говорят: мы с вами, мы с вами, мы не с ними. Будете стрелять ракетами — по нам не стреляйте, по ним стреляйте. Все, вот эта история какая, она очень простая. И ничего тут такого особенного нет, нового. И вот тут европейский, по-европейский, у них улица чистая, у нас улица грязная, у них улица чистая, у нас грязная, экологически чистый продукт, не экологически чистый продукт. Чихать я хотел на ваши грязные чистые улицы и на экологически чистый продукт. Я на все чихать хотел. Я вижу, что у меня есть, по факту, я вижу перед своими глазами раздробленный народ, и я вижу дальше какие-то местечковые копания в каких-то мелочах, ужасных, какие-то вот... Вшивые, вшивые проблемы. Проблемы вшей, муравьев. Не, муравьи — это трудолюбивые. Блох, блох. Вот блошиные проблемы. Все эти-то... Ну, мне бы так вот сделать, чтобы оно вот такое вот... Что это там? Дорогу надо вот еще вот одну построить. Че я... Тебя народ раздробленный. Тебе придут в семью, дочь, возьмут за руку и уведут. Про, возьмут, вот прикинь, вот за... сидите с семьей, ужинаете. Вы ужинаете, заходит чувак, говорит: hello, берет дочь вот так за руку и уходит с ней. И дочь еще средний палец так показывает на отходе к вам. Я буду с ним жить. И вы такие: ладно, так, что надо по расписанию, помыть полы? У вас только что человека взяли и увели из-за стола. Кто-то, не знаю кто, и какой-то негодяй. Может, знаю кто, сосед. Не знаю, сосед зашел. Зашел вот так вот. Это мой телевизор. Взял вот так вот телевизор у вас и унес. Ну, вы такие: ну и ладно. Сначала разберемся со своими проблемами. А потом уже за телевизором пойдем. Ведь у нас много же проблем, правильно? Прыщ на спине можешь выдавить мне? Да, выдавили прыщ. Так, какие у нас еще проблемы? Помыть полы, помыли полы. А телек так и не появляется, потому что чувак телек унес. Надо решить свою проблему. Ну, решайте. Решать надо проблему, а не какие-то отростки от этой проблемы. Понимаете? Не волнуйся. Если что, с тыла ударим. Нас тут много, Андрей, Германия пишет. Эй! А вот тоже, я знаю. А много людей сейчас знают историю, и будут ли они сыты патриотизмом, когда капитализм и его последствия поглотили сегодня все вокруг, пишет Алехин. А что, капитализм обязательно надо строить с американцами? Что, нельзя с нами, что ли, капитализм строить? Что, мы не можем... Все, что, не могут русские, белорусы и украинцы строить капитализм без американцев? Что, это какая-то уникальная система, что ли? Слушайте, мы социализм строили абсолютно непонятно зачем, но мы это делали все вместе. И у нас это получилось, в общем-то, до определенной степени. В всяком случае, лучше, чем у других народов. Вот спросите в Латинской Америке. Русские, украинцы и белорусы лучше построили социализм, чем люди в Латинской Америке. Значит, и капитализм у нас получится построить, если захотим. 19.30 новости. Вот мне человек говорит, телевизор — это Крым. Я рассказал историю про то, что все смотрят телевизор, кто-то вынес телевизор, сосед, и все такие. И он намекает на то, что это мы, те самые люди, которые вошли и вынесли что-то у украинцев. Значит, всем советую посмотреть фильм «Тор Рагнарёк». Смотрели фильм «Тор Рагнарёк»? Вот посмотрите фильм «Тор Рагнарёк». Почему надо посмотреть фильм «Тор Рагнарёк»? Потому что сейчас будут страшные спойлеры, поэтому можете не слушать. Короче, Один приходит Тору во сне, ну, как бы там, явление некое, да, там, внутри, в голове, ну, что-то отклонения какие-то, видимо, психические у Тора. И тот, когда уничтожен Асгард уже, он говорит, типа, а что же такое, мол, где Асгард? Он говорит, Асгард там, подождите, пожалуйста, Асгард там, где асгардцы. Не поняли? Вы не поняли? Посмотрите фильм «Тор Рагнарёк». Асгард там, где асгардцы. Россия там, где русские. Белорусы — это русские. Украинцы — это русские. И там везде Россия, поэтому. Вот так! А? А? Вот я прав или нет? Я прав. Так что где белорус? Там Российская империя. Где украинец, там Российская империя. Где русский, там Российская империя. Наша великая и могучая. Наших народов. Трех. А? Че еще надо вам? Че еще надо вам? Мелочные. Строят независимость. Мы построили впервые независимое государство. Вступил в Россию. И дальше кайфуй от независимости от своего государства. Ну смотри, вот, например, я, например, ну смотри, мое государство. Допустим, называется как Гудошниково. Государство Гудошниково. Оно так получилось, распался Советский Союз, и вот один какой клочок Советского Союза, он называется Гудошниково. И там живет один человек, я. И я говорю, мне наконец-то удалось построить независимое ни от кого государство Гудошниково. Понимаешь, да? Вот. При этом я как бы и Западу, эй, привет, ребята! И Россия, ну, мы друзья и братья навек. Ну, ничего не признаю, ничего не делаю, но говорю, что я независимый. Что мешает мне сказать, я присоединяюсь к России, присоединиться к России и сказать, я горжусь тем, что мне и моему народу удалось построить независимое государство под названием Россия. Что? Что мешает гордиться независимостью России, украинцу, например? Ничего. Ничего не мешает. Вообще. Это государство, наше государство, оно не называется русское. Оно называется Россия. Росы. Великоросы. Малоросы. Что там еще? Какие росы бывают? Белоросы. Это страна росов. Росов. Окончание вот это было. Белорусов, украинцев. Ну, они малоросы назывались. Малоросов, великоросов и белорусов. И это, вы прикиньте, что вы сделали. Просто я белорусу сейчас обращаюсь. Вы откололись от огромного государства и сказали, что вы построили независимое. От кого? Вы откололись от своего же государства, которое называется Россия, потому что вы белорусы. Росы. Русичи. Вы его откололи и сказали, мы независимы. У вас до этого оно было независимое и тоже ваше, только больше. Вы что, не поняли? Вы не въехали? Чего сложного-то? Ну что сложного? Это все равно, что взять, отрубить себе палец и сказать, о, наконец-то я создал независимый палец. Зачем? У тебя было целое независимое тело. Зачем тебе независимый палец, если у тебя было независимое тело? Непонятно? Я не понимаю. Логики ноль. Логики ноль. Никто же не говорит, что Россия для русских. Там, Москва для москвичей, да, вот это. Никто же эти националистические лозунги не выдвигает. Россия, она для всех. И уж тем более она для белорусов и украинцев. Наших любимых, наши кровушки наши. Как же это невозможно понять-то? Это же какими надо быть дебилами, чтобы это не понять? Ну, ну, в принципе, ладно, какая разница. Ну, бывает, наверное, такое. Какое-то искажение сознания. Вам хочется поиграть? Вам хочется прямо вот такой независимости? Ну, назовитесь автономными республиками. Черт побери. Возьмите автономию. Ну, что, пускай будут автономными. Пускай будут автономными. Пусть у них будет свой там какой-то предполагаемый президент-не президент. Вот он вечно там, пускай правит тысячи лет. Пускай там правит один вообще, не умирает никогда. Изобретите технологию, чтобы тысячи лет сидел и правил этим кусочком России. Какая, собственно, разница? Никакой разницы. Чё? Харьковчанин говорит, это что-то непонятного. Это как два мужа у одной жены. Какой два мужа? У какой жены? Вон, Рогозин. Нельзя называть корабль «Федерация», потому что называется женским названием. Я, кстати, задумался сразу. Российская Федерация – женское название. Российская империя – женское название. Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки. Вообще средний род какой-то. Средний ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо. Советский Союз. Мужской род. Поэтому всех топтал Советский Союз. Потому что мужской род был. Ну, весь лживый был. Черт побери, весь лживый. Знаешь почему? Потому что все, что связано с мужиками, это все лживое. Потому что обязательно надо преувеличивать. Количество баб надо преувеличить. Сантиметров преувеличить. Рыбу преувеличить. Все надо преувеличить. Все, что мужского рода, все преувеличивает. А все, что женского, преуменьшают обязательно. Количество партнеров преуменьшить. Ну, преуменьшить. Ну, вы поняли. Это женщины. Вес свой преуменьшить. Вот. Значимость свою преуменьшить. Прибедняться вечно. Вот мы все и прибедняемся. Беларусь, Украина, Россия. Все прибедняемся, ходим. Зачем тогда Путин северные потоки в обход белорусов и украинцев строит? Значит, он не думает об объединении. Наоборот, Ярослав, как раз получается, что нужно строить в обход, чтобы местные князьки знали, что есть у них только один замечательный путь. Путь интеграции в Россию. Больше другого пути у них нет. Либо они будут задворками Европы. Все. В России их будут носить на руках, там они будут задворками Европы. Вот выбор. Все очень просто. Потому что не может окраина жить лучше центра. Центр в нашей большой стране – это Москва. Никаких препятствий для украинца и белоруса в Москве не существует. Для, устройства на работу, особенно если он взял гражданство, то есть национального вот какого-то недопонимания не существует. Все, нет вопросов. Если столицу бы перенесли в Киев, можно и так. Но она в Москве так исторически уже сложилась, Москва первопрестольная, вот она здесь есть. Так уже давно есть. Поэтому все, Москва лучше всех живет и всегда будет лучше всех жить, и так и должно быть. Регионы, естественно, должны жить не так хорошо, как Москва. Чтобы не было сепаратных настроений. Об этом, кстати, говорил Доренко и не раз, и я с ним полностью согласен. Вот это строительство вот этих вот замечательных, потрясающих промышленных заводов, и особенно оборонных на территории Украины, привело к тому, что сейчас, когда на Украине воцарилась власть этих ублюдочных предателей, наша оборонка вынуждена переверстываться и отстраиваться заново, потому что движки, например, для вертолетов делали на Украине. А кто этот завод на Украине? По движкам вертолетным построил. Кто? Петро Порошенко построил, независимый. Хрен он что построил. Советские люди это построили. По распоряжению, внимания Москвы. Че, может быть, где-нибудь в Советском Союзе что-нибудь строилось без распоряжения Москвы? Кровавые Сталины, кровавые Хрущевы, кровавые Брежневы. Все они по очереди отстроили обалденнейшие заводы в Прибалтике, на Украине, в Казахстане, в Белоруссии. Все, что могли, сделали. Оборонные предприятия, промышленные предприятия. Все, легкая, тяжелая промышленность. Все просто взяли и отстроили по приказу Москвы. Никто бы не пикнул без приказа Москвы и ничего бы никогда, нигде не построил. Если бы Москва сказала «нет». Строили, потому что приказ из Москвы был «строить здесь такой-то завод». «Строить, Южмаш, здесь!» Строить пошли. Вот как было устроено. Вот как было устроено. По приказу Москвы создалась промышленность в этих замечательных регионах. Так или не так? Че, Байконур сам по себе построился? Я про Казахстан сейчас спрошу. Сам по себе? Куда там? Приказ Москвы выбрали. Специально. Ну, выбирали, конечно, мутно выбирали. Это сейчас история такая. Сейчас строят космодромы, спокойно фотографируют со спутников, рассказывают, как идет строительство. Там же строили так, чтобы, если что, враг бы не нашел, не заметил, не захватил космодром-то наш. Все в секретности строго. И нашли самое непонятное место, где-то обязательно, чтобы в песках, чтобы вообще не достать никак. И вот там строили. Как они туда свет проводили, я вообще без понятия. Это просто какое-то сумасшествие, сумасшествие. Все по приказу Москвы. Это все Москва делала. Обороны, предприятия украинские, кто строил? Украинцы строили. По чьему приказу? Кто говорил? Кто деньги выделял? Кто распоряжался? А не надо было. А надо было распоряжаться следующим образом. Вот коммунисты были слишком альтруистичны, так скажем. Наивные были люди. Ничего, надо было все на территории РСФСР строить. Никто бы не дернулся, никто бы не пикнул, никто бы даже не подумал отвалиться, потому что ничего в руках бы не осталось. Отваливаться от Советского Союза было выгодно, потому что у тебя отстроена инфраструктура, и ты хоп, с этой инфраструктуры соскочил, и тут же своим друзьям, братьям, знакомым, всем приватизация, те завод такой, ты у нас теперь главный по оружию, ты теперь по еде, ты теперь по одежде, ты там по хлопку какому-нибудь, ты еще чуть по консервам. Все, все в шоколаде, все кайфуют, как только поняли, что управленцы из них нулевые, а направленцы из них нулевые. Все порушили, дальше дотации либо из Москвы. Сколько? Просто посмотрите, сколько в Украину, не на, а в Украину, здесь сейчас понять почему, вложила Россия денег в миллиардах долларов с момента распада Советского Союза. Вы ахнете, мы вложили больше американцев. Мы вложили в миллиардах долларов в Украину. Просто чалили бабки туда. Это после распада. Мы пытались купить лояльность. Идиоты. Идиоты. Покупали лояльность вонючих украинских элит, гнилых. Господи, нашли что покупать. Они ж кретины. И вот смотришь, что Янукович говорит. Это страшное дело. Ты видел или нет? Это ужас. Ну и они меня кинули, как лоха. И это руководитель государства был? И это? А кто был послом на Украине, скажите мне, при Януковиче? Кто? Зурабов. Зурабов. Кто такой Зурабов? А что он дальше до этого рулил? В здравоохранение рулил. Идите спросите у любого врача, кто такой Зурабов и как он рулил в здравоохранении. Если этот человек сможет сказать предложение без ругательного слова хоть одно... Хоть одно будет неругательное слово в предложении про Зурабова. Введите его в эфир. Введите его в эфир, пускай он рассказывает. Вы его не найдете. Вы его не найдете. Вот что было. Вот что случилось. Но это уже было потом. А что производит Москва? Только приказы. Пусть Лукашенко сам и дает все приказы, пишет мне какой-то странный слушатель. Странный слушатель. Москва в Советском Союзе производила все. Она производила мозги. Москва в Советском Союзе была мозгом. Не поняли, что производит Москва? А вы не поняли, потому что у вас нет мозга, поэтому вы такие сообщения пишете. Типа, а чё производит мой мозг? Пускай руки сами делают. Чтобы руки делали, мозг должен отдавать определенные команды. Правильно? Нельзя взять сейчас шахтера и сказать ему, ну, сделай ракету. Он скажет, стоп, у меня такой программы в голове нет. Как я тебе сделаю ракету? Я шахтер. Я тебе могу, хочешь, я тебе норму по уйду в забой, уголь вытащу, я тебе могу две нормы, три сделать, если постараться. Я могу, но ракету не могу. Окей. Что делала Москва? А что делали институты, университеты в Москве? Что они делали? Что делало управление из Москвы этими регионами? Что же они делали? А что же делали те люди, по приказу которых строились институты и университеты в сопредельных вот этих с РСФСР территориях? А что же делал Советский Союз, когда создавал, внимание, алфавиты? Алфавиты! Что такое алфавит? Скажите, что такое алфавит? Это когда у людей нет письменности, и им ее дают, потому что они до этого писать не умели. Москва создавала письменность, потому что, ну как, устная речь есть, устное народное творчество есть, письменности нет. Надо как-то обозначить. Сначала там Яналив, по-моему, назывался, это было в Средней Азии. То есть сначала они придумали один, по-другому, потом латиница, потом раз на кириллицу перевели. То есть там очень сложный процесс был, вы можете почитать об этом. Кто это делал? Кто, блин, это делал? Москва это делала.
Это вонючая Москва, под пятой которой мы страдаем множество тысячелетий.
Пройдет 10, 20, 30, 40 лет, если Россия не падет, а я на это очень сильно надеюсь, и я бы вложил все свои силы, чтобы этого никогда не произошло. Если Россия не падет, вот тогда мы посмотрим. Тогда мы посмотрим вот этот путь успеха сопредельных наших соседских государств. Вот тут вот мы посмотрим. Потому что что-то я не вижу космодрома, построенного на Украине. Что-то я моста не вижу. Что-то я ничего не вижу. Нам все время рассказывают про то, как у нас воруют, воруют много. И это факт, и коррупция у нас запредельная. Но в сравнении с нашими соседями по Советскому Союзу, мы дети. Потому что, как ни крути, у нас что-то еще получается. У нас есть Су-57, он полетел, он полетел. У нас есть «Калибр», у нас есть «Авангард», у нас есть «Мост». Мост! Мы построили мост! Я понимаю, небольшое достижение, если думать о том, что нужно их десятками строить. Но, тем не менее, на остров Русский два уже моста, видишь? Мост! Космодром! Я представляю, когда построили Байконур, какая истерика была в Советском Союзе, что построили космодром! Сегодня построили космодром, всем насрать. Всем плевать вообще, что его построили. Серьезно, абсолютно. В массах вообще никакого воодушевления, энтузиазма. Ха, космодром построили. А чего не построил никто другой, кроме нас?
У нас нет специалистов, у нас нет мозгов, у нас ничего нет. Мы страна третьего мира, мы Белая Африка. Мы ни на что не способны. Уж лучше бы американцы нами управляли.
Мы построили космодром, а никто больше не построил. Как так может быть? Че Польша-то не построила космодром? Где польские космонавты-то? Где они? Нет их. Их нет. А почему? Ну давайте я вам отвечу, почему. Потому что не умеют. А мы умеем, слава богу, спасибо Советскому Союзу, спасибо, спасибо большое. В ноги кланяемся. Но я кланяюсь не руководителям Советского Союза, естественно. Они допустили много, слишком много ошибок в построении государства, приведшие к тому, к чему сейчас мы пришли. Коренизация народа в 20-е годы, 20-го столетия. Почитайте, когда украинцам доказывали, что они отдельный народ. Это делали, внимание, коммунисты из Москвы! Доказывали украинцам, что они отдельный народ. Вы отдельный народ. 20-й год. Просто, просто учебник откройте и посмотрите, что делали коммунисты. Ошибались. Очень сильно ошибались. Когда американцы нами управляли, ничего толком не строили. Американцы нами никогда не управляли, Евгений, и не будут управлять. У американцев нет задачи нами управлять и сделать нашу жизнь лучше. У американцев есть одна задача — управлять собой и сделать свою жизнь лучше. А все остальные не должны мешать американцам делать их жизнь лучше для них. И надо уже это понять, в конце концов. Иначе будете как украинцы. А украинцы когда это поймут? Ну, я не знаю, может скоро и поймут. 7373-248. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Спасибо за то, что звонок приняли.
Да.
Но мне кажется, что Советский Союз, он все-таки убил что-то вот такое исконно русское, вот потерялось так или иначе. Да, есть, конечно, великая победа, которая нас объединяет, но мне еще Советский Союз почему-то представляется в образе такого строгого отца, над подростком, вот, который именно через методы запретов как-то вот старается его оградить, сделать как лучше для него, то есть позаботиться. Но вот в итоге же вот этот раскол произошел, и каждый подросток, да, он пошел во все тяжкие, каждый по своему пути. Вот что касается Украины, мне кажется, этот вопрос уже потерян, потому что не одно поколение уже выросло на другой истории и на
Алексей,
другой идеологии.
Алексей.
Да.
Нет. То есть вот нет. Знаете почему?
Я верю в то, что вы говорите, и мне тоже очень хочется этого, но почему-то создается больше впечатление такое, что все-таки вот... На этом фронте уже больше проигрыша.
А вот
конечно,
тут...
вот Донбасс еще борется. Это приятно видеть, что там есть еще люди, которые ценят вот эту общую историю.
Алексей, но я с вами не соглашусь. У вас, вы говорите, ощущение, вот оно откуда-то берется. Вот, вот когда мы разберемся, откуда оно берется, может быть, мы сможем ответить на вопросы. Вам спасибо.
Еще вот мысль завершить.
Ну, я понимаю, да.
Вот я еще написал про капитализм, да? Вы как бы сказали то, что, ну, вот в отношении США, чем с ними выгоднее. Здесь вот как раз встает вопрос о том, что современный человек, который даже, в принципе, не так уж глубоко знает историю, он мыслит именно практично, и он смотрит, где выгоднее, какую сторону принять. Вот я считаю так, что в отношении людей, которые даже мало знают историю, нужно прежде всего показывать, почему с нами выгодно быть, почему с нами выгодно быть в одном
не
союзе.
Не все измеряется выгодой.
Согласен, но...
Все, да, Алексей, ну у меня...
показать, в чем выгоден наш союз, это тоже немаловажный фактор.
Я понимаю, это надо стараться делать, но не все определяется выгодой. Все-таки выгода — это деньги. Деньги, понятно, у кого больше денег сейчас. Но, черт побери, мы же любим фильм «Брат». И там все сказано про деньги, да? Вот какие-то... Горбачев хотел тусоваться красиво. Да, 88-й. Да, таксист из «Брата» уже все рассказал. Да, социализм — это интернационализм, пишет 35-й. Не всегда. Бывает национал-социализм, сокращенно нацизм. Не забывайте об этом, 35-й. Интернационализм и социализм — это не тождественные вещи. Но у нас пытались строить интернационализм и социализм. Дело в том, что в этот интернационализм по-настоящему поверили только русские. Вот такой. Мы самые доверчивые. Вот некоторые говорят, что украинцы самые доверчивые. Нет, мы самые доверчивые. Мы самые наивные. Мы самые наивные из нас троих. Белорусы практичнее, наверное. Украинцы горячее, вот эмоциональнее. Мы, наверное, самые наивные. Мы самые... Мы строим некие иллюзорные схемы, мы строим замки воздушные, в которых нам хочется, может быть, чтобы они были настоящими. Мы верим в мечту, и вот это наша, наверное, задача в нашей большой семье русско-украинско-белорусской. Да? Ладно, дальше рубрика фильма. Я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.